Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 7 сентября. И сегодня говорим вот о чем. Дроны достали до аэропорта Жуковский в Подмосковье. Где и сколько самолетов сейчас производит Россия? Могут ли ВСУ их достать? Эксклюзивная аналитика «Донбасс Реалии». Директор аналитического отдела разведывательного управления Министерства обороны США Трент Молл заявил сегодня, что силы обороны Украины смогут прорвать все линии обороны на юге страны до конца года. Прямая речь. Если бы мы говорили об этом 2 недели назад, я был бы немного пессимистичнее. Их прорыв через второй оборонительный пояс на самом деле довольно значителен, сказал американский разведчик в интервью The Economist. По словам Молла, для успеха ВСУ крайне важны два критических фактора. Запас боеприпасов у сил обороны, необходимых для работы артиллерии, которая и обеспечивает продвижение, и погода этой осенью. В то же время, по словам представителя разведки, США уже готовятся к следующему боевому сезону. Даже при отсутствии прорыва всех линий обороны оккупантов, Украина сможет расширить плацдарм наступления вокруг Работино, удержать свои позиции и подготовиться к прорыву в следующем, 2024 году. Это, напомню, мнение американской разведки. Практически одновременно с представителем разведки США наступление Украины похвалил генсек НАТО Йенс Столтенберг, оценив продвижение ВСУ в среднем в 100 метров в день. Прямая речь, украинцы постепенно набирают силы, и это доказывает важность нашей поддержки, а также нашу способность и готовность продолжать эту поддержку, сказал он. В студии сегодня поговорим о том, почему разведывательное сообщество США изменило мнение о перспективах украинского наступления. Что для России в Украине будет означать прорыв всех ее линий обороны? И чем Кремль ответит на провал операции по удержанию украинского юга? С нами сегодня будут военный аналитик и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман и журналист из Армении Арман Сулейманян. Друзья, принимайте участие в нашем эфире. Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. И пишите в Вайбер. Номер Вайбера +38 095 151 95 05. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски проектов наших коллег. Ну и ставьте этому видео лайк, его благодаря этому видит больше людей. Сначала фронт.
Бахмут. Украинская армия закрепляется на новых рубежах южнее Бахмута, сообщает Генштаб. Российские войска в эти сутки атаковали возле Орехово-Васильевки. Под ударами авиации РФ были Хромово, Ивановская, Клещиевка и Пивничная. К западу от Донецка агрессор атаковал Авдеевку и западную часть Марьинки. Возле Авдеевки и Красногоровки нанесены авиаудары. Лиман, Кременная, Купянск. Самым трудным участком остается Новоегоровка. В эти сутки украинские защитники отбили там новые штурмы России. Deep State показывает кадры неудачной атаки россиян танковой колонной на этом участке, возле речки Колеснички. На бортах техники присутствовала вражеская пехота, но к месту высадки доехало всего 2 из 5 танков. При отходе один из них был подбит джавелином. Именно он и горит на видео, комментирует монитор. Авиаудары на этом направлении нанесены возле Синьковки, Котляровки, Крахмального, Дружелюбовки, Белогоровки и Ямполевки. На юге Донецкой области под ударами штурмовой авиации были Новоукраинка, Урожайная и Золотая Нива. Кроме этого, силы обороны достигли новых рубежей в Запорожской области, южнее от Работино и западнее Вербового.
Подмосковье, Брянск и Ростов были под ударами дронов этой ночью. Взрывы уже становятся обычным делом для городов России, уже не только приграничных, но и российской столицы. Но этой ночью было особенно громко. В Ростове 3 взрыва прозвучали возле штаба Южного военного округа. Губернатор Ростовской области России Василий Голубев заявил, что около 3 часов ночи ПВО якобы сбило 2 беспилотника. А в Подмосковье взрывы раздавались в аэропорте, в районе аэропорта Жуковский. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Раменском городском округе, цитата, прекращена попытка атаки беспилотника на Москву. Давайте посмотрим несколько кадров этой громкой ночи в России и послушаем, что говорят они, россияне.
Да, газовый баллон. Да, газовый баллончик. Все, отставить тревогу. Идите спите.
И что ты? О боже.
Короче, ребят, 4 утра. Ну такое вот у нас сегодня 4 утра. В Гавроса все окна разбиты. Вон, если можно увидеть. Тут вот так осколки все вот так в гроши. Тут очень много полиции, пожарной, потому что у нас тут взорвалась машина.
Пострадавших особо нету, были две скорые, быстро среагировали все, все были здесь, и пожарные, и мы вызвали газовиков, и ну, свет сразу, там все провода оборваны, попало вот, вот эти будки, которые, ну, где электрика вся сосредоточена, но она по земле у нас идет, все у нас повыключено, ничего нет. Как на взрыв. Как на взрыв. И вот первый раз мы же спали, я не видела. А второй раз, вот как мы вышли, он был огненный, как шар огненный. Выше даже дома все летело. Ну вот того дома. Мы внутри двора были. Ну, нам пришлось вернуться назад.
Там куча стекол насыпано. Уже за поворотом не видно. Там все в стеклах.
Вот этот весь край, кажется, стекла выбили.
Ну а дальше посмотрим, как 22-я механизированная бригада на Донецком направлении работает с реактивной артиллерией. Мой коллега Алексей Продай-Вода с канала «Настоящее время» побывал на позициях РСЗО.
Рано утром военные 22-й бригады заряжают полный пакет реактивной установки «Град» и вместе со своим командиром обсуждают, как этой ночью не дали продвинуться пехоте противника.
Там первый раз як стрельнули, просто все думали, что они быстро добежать, а они не добігли падлюка, но накрили краем только. Ну, тоже нормально. Нормально, что после нашей работы никуда не пішли, да? Это не захотели, больше никуда идти.
Командира реактивной артбатареи зовут Ярослав, и воюет он с первых дней полномасштабной войны.
Это была Салтовка, північная Салтовка Харькова. Мы достаточно долго там стояли, первые втраты, первые залпы, ну, никто не был обстреляний, всем было страшно, но мы выстояли.
На том же направлении подразделение Ярослава участвовало в стремительном харьковском контрнаступлении прошлой осенью.
Мы не встигали робити перекати. Мы свою технику, я казав, я не встигаю догонять нашу піхоту уже. Просто все так сталося дуже швидко. Я пам'ятаю, ми заїхали в Куп'янськ, якраз тільки міст підірвався. Ми там їздили, говорю, та що ж так все швидко? Потім кажуть, уже далі пішли наші війська. І ми так заходили. Я пам'ятаю, тільки заїжджаємо в якесь село, а там тільки назва села, там в триколор перекрашена, і вже наш прапор стоїть. Це було так приємно насправді.
В то время Ярослав командував роботою американської гаубиці М777, яку ще називають «Три топора», но позже перевелся на советскую реактивную систему залпового огня «Град», ведь она ему говорит по душе.
Что-то цікавіше, что-то масштабніше. Понимаете, там один ствол, один раз стрельнув, чекаешь корректуру, а тут ты уже уражаешь, ты себя відчуваєш, скажем так, гігантом артилерії, так сказать. Потому что, как про нас кажуть, мы боги війни, и когда ты вкриваешь... Там, громом і полум'я вкриваєш велику-велику площину. Я всіх завжди говорю, що ми працюємо дуже голосно, але після нас залишається тиша.
Взагалі, по образованию Ярослав – учитель історії. Правда, преподавати йому в житті не прийшлось.
Історія циклічна. Якщо ми згадаємо там періоди 100 років назад, то ми знову побачимо, що наш дружній сусід освободитель знову на нас посягав. Це перший раз, що ми отак стали всією країною, і ми не розділилися, що там правобережжя за, лівобережжя проти, а ми об'єдналися в одну країну, дійсно. Оце єдине, за що можу сказати Путіну, це дякую за те, що ти об'єднав мою країну в єдиний кулак. І цим кулаком получаєш по зубах.
Сразу після університету Ярослав пішов працювати в одну із черкаських исправительних колоній.
Навіть сидів у нас такий засуджений народний мер, Колоянов прізвище його. Народний мер Бердянська, як от ДНР, ЛНР, так зване, появилося, він робив мітинги і думав незалежним стати, але його затримали, і він нас, скажімо так, сидів. Досить грамотна людина така була, курйозна, скажімо так, придумав дуже багато певних моментів, щоб скочити, але нічого в нього не виходило.
В сенсі зіскочити?
Ну, і він больний, і в нього не все добре з головою, і... То його підставили. Ну, розумієте, коли у нього строк був за державну зраду, 15 років йому дали, то досить це страшно, що й в камері одиночній один сидить, досить страшно.
Почти 5 лет Ярослав служил в оперативном отделе, который следил за тем, чтобы осужденные и сотрудники колонии не проносили на территорию телефоны, наркотики и другую запрещенку. После реформы колонию закрыли, Ярослав пошел в армию. Уже сейчас с улыбкой вспоминает, как поначалу сказывался опыт предыдущей службы рядом с представителями криминального мира.
Ты начинаешь говорить, как они, потому что ты проводишь много часу с ними. Тобто, ну, ты их не сприймаешь, тобто, как там злочинців, вбивць, бандитів. Ти з ними просто говориш, можеш чаю попити, можеш поговорити. Тобто отак, ти цього не сприймаєш. І коли я там служив, так воно відбилося. Це вже просто скільки, 3-й рік я в армії і вже забувається все те.
А ви коли в армію прийшли, вам там не казали, що ти так розмовляєш дивно?
Було такі моменти, коли там, наприклад, шикував бійців, і там, я звик, там, панове засуджені. А тут ж панове солдати, і от були такі курйозні моменти на початку служби цікаві. Ну, то все пройшло.
Уже несколько місяців Ярослав воює на Бахмутському направлінні. Його батарея прикриває українську піхоту і проламує російську оборону. Круглі сутки в бойовій готовності.
Я не можу показати, що я заморився перед своїми бійцями. Тому що вони в мене не кадрові військові, не контрактники, вони в мене просто мобілізовані. Якщо я почну нити і говорити, ой, у мене сім'я, у мене діти, я вже тут не можу, я вже хочу додому, понятне діло, вони будуть робити так само. Я стараюсь перед ними показувати, нічого страшного. Якщо треба й год, треба й більше, я говорю, що ви, хоч кажу, мужиками поставали, ви ж нічого себе, тільки говорю, армія з вас зробить людей, ну так їх піддергую.
Дома Ярослава чекає жена і 2 сина. Младшому Тимофею 2 года, старшому Матвію 5.
Поки що старший говорить, що хоче бути офіцером і стріляти з великої пушки.
Як тато?
Да, ну я б хотів би, щоб мої хлопці служили, тому що з такими сусідами, які в нас є, мені здається, чоловіки повинні боронити свою землю.
1 сентября Матвей идет в 1 класс. Ярослав жалеет, что не сможет повезти ребенка в школу. Но в то же время командир уверен, что его место сейчас на фронте ради будущего и своих детей.
Зараз в большем приоритете то, что я залишуся тут, чем я піду просто на ту линейку. Да, хочется піти, завести дитину за руку. Да, обидно то, что, например, не я научив его ездить на велосипеде. Деякі моменти, він уже старший, він уже розуміє, він обіжається, наприклад, він говорить там, папа, а чого там в той дівчинки, папа дома, а тебе немає дома. Він це розуміє все, і я йому пояснюю, ти колись виростеш, синок, я тобі все пояснюю, чи я так зробив. Він каже, я знаю, зараз війна, і треба тих вигнати. Говорю, да, син, так і треба. В моєму дитинстві, коли пролітав літак, я вибігав і дивився в небо, а в їхньому дитинстві, коли летить літак, вони ховаються. Я не хочу, щоб цього було.
По данным украинского генштаба, Россия потеряла за период полномасштабного вторжения 315 самолетов и 316 вертолетов. Российских официальных данных про потери авиатехники нет, а пропагандисты называют число приблизительно в 10 раз меньше. Способна ли Россия быстро компенсировать потери военной авиации? В каком состоянии сегодня российские предприятия, выпускающие военные самолеты? Об этом будем говорить с моей коллегой Натальей Неделько. Она гость нашей студии. Наташа, привет.
Здравствуйте.
Наташа, получается ли у России выпускать столько боевых самолетов, вертолетов, чтобы восполнить эти потери, ну, которые я озвучил, да, по версии украинского генштаба?
Ну, смотри, нужно признать, что все-таки российская военная авиапромышленность работает. И работает она фактически на том же уровне, на котором она работала вот несколько лет до полномасштабного вторжения. Я предлагаю посмотреть графику. Я собрала информацию из российских источников, да, сколько было передано военных самолетов в ВВС РФ.
Это
да?
Официальные
это,
данные,
это, да? Это данные, да, их аналитиков. И вот ты видишь, что практически вот как они предыдущие годы производили самолеты, так они, в принципе, в 2022, в первый год войны, продолжают их выпускать. Да? Вот. И, но обрати внимание, что там 27 самолетов, да, здесь не учтены транспортные самолеты и тренировочные самолеты. Mm. Да? То есть, как бы, это речь о боевых машинах. Вот. Но все равно, даже если сравнивать с теми цифрами, которые говорят пропагандисты, они говорят о потере там приблизительно 30-33 машин, то даже вот за год, за 2002 год, да, то даже эти цифры не компенсировали, эти самолеты не компенсировали потерь 2022 года. И еще
да.
Я предлагаю посмотреть еще одну статистику, да, вот именно какие самолеты передавались в ВВС РФ – это в основном линейка СУ, да, то есть это та линейка, которую Россия активно развивает вот все годы после распада Советского Союза, да, то есть они сделали ставки на сушки, и вот, собственно, эти самолеты, в основном это вот эти 27 самолетов, да, которые мы посчитали, это те самолеты, которые они сейчас активно производят.
Наташа, сложная эта система, платформа, самолеты, там, наверное, есть много западных комплектующих. Как с этим санкции, получается, не действуют? Или Россия научилась сама эти все микросхемы, детали производить?
Ну, смотри, я предлагаю вначале послушать, что говорит эксперт по этому поводу, да? А дальше продолжим, я разъясню.
Те, що росіяни досі можуть проводити, ну, навіть виготовляти навіть пару десятків літаків на рік, ну, це, на жаль, є факт. Західні санкції тут ніяк не повпливали. В планах росіян на цей рік зробити взагалі 40 військових літаків всіх типів, включно, ну, як мінімум, з парою Ту-160М. Ну, це тобто виготовлених стратегічних бомбардувальників із радянських заготовок. Тобто, тут ще ж є така історія, що росіяни вже планували в цьому рубежі, тобто там 2022 і далі, не виготовляти літаки вже четвертого покоління, а далі нарощувати виробництво літаків вже п'ятого покоління Су-57. Тому вони не готувалися просто до того, що їм доведеться виготовляти десятками літаків в військових умовах.
Вот, ну, собственно, речь о том, что у них либо был запас комплектующих, да, еще с предыдущих годов, либо им получается у них обходить санкции так, как они это делают с комплектующими, скажем, для ракет, да, мы об этом уже говорили в нашем эфире когда-то, вот, и получается, что санкции вроде бы действуют, то есть очень сильно раздуть производство самолетов они не могут, да, но продолжать их производить совершенно на том же уровне легко.
Ну, а стратегическая авиация, вот Иван Киричевский коснулся этого вопроса, да, из-за нее именно в Украине оглашают воздушную тревогу, и из этих самолетов Россия бьет по энергосистеме Украины, и гибнут в основном гражданские. Тут, кстати, мы говорили с моими коллегами с проекта «Схемы», что бьет Россия, скорее всего, и из самолетов, которые были переданы во времена правления президента Кучмы, да, вот после отказа от ядерного оружия. Такие самолеты, тяжелые стратегические бомбардировщики, Россия может производить сейчас?
Ну, смотри, здесь у них остался достаточно большой запас самолетов с советских времен, да, то есть это дальняя авиация, это те пуски, которые мы слышим там с района Каспийского моря, да, то есть они совершенно не залетают в район действия ПВО Украины, они не подставляют эти борты, вот, и это самолеты, которые у них остались с советских времен, это Ту-160, 17 машин, как говорят эксперты, Ту-22М3, 60 бомбардировщиков, и Ту-90 5МС и 40 машин. Возможно, где-то 50% этих машин не в летном состоянии, да, но в принципе того, что есть, им достаточно для того, чтобы наносить удары по Украине. Да. И сейчас они возобновили немножко, так скажем так, восстановление этих машин с тех еще заготовок советских, которые у них остались. И я предлагаю опять послушать эксперта, который говорит именно об этом.
Росія потихеньку добудовує, вона в минулому році добудувала дійсно один Ту-160, але це добудова з тих планерів, тобто літак, фюзеляж з крилами, да? Які залишались на заводі від Радянського Союзу. А також йде добудова потихеньку, помаленьку, значить по одному там на три роки, дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Теж були радянські фюзеляжі. А зараз росіяни встановлюють на них обладнання і потихеньку поповнюють свою авіацію, але все одно вони ж понесли втрати. От. Тобто, загалом, ну, вона, російська стратегічна авіація, збільшилася на один бомбардувальник Ту-160, але втратила за цей час мінімально три бомбардувальники Ту-22М3, так що знову збудовані літаки практично нічого не поповнили.
Здесь речь идет именно о том, что вот когда была атака на аэродромы Энгельса, да, помнишь такую, там пострадали именно бомбардировщики, и России пришлось отгонять свои самолеты, вот тяжелую авиацию, далеко подальше от границ Украины, даже на, вот, на Кольский полуостров, да, там есть аэродром Оленя, то есть там, где их практически достать мы не можем.
Наташа, ну вот эти вот заводы, на которых достраивают, ремонтируют, восстанавливают, строят новые самолеты, они где находятся на территории Российской Федерации? Украина до них теоретически дотянуться может или до каких-то, ну, мощностей, да, которые производят запчасти?
Ну, смотри, все они работают. И я сейчас предлагаю посмотреть на карту. Это очень хороший вопрос. На самом деле, где находятся эти самолетостроительные заводы, да? И вот если ты обратишь внимание, в основном это все очень далеко. Многие из них находятся за Уралом. Вот. И достать туда, собственно, Украине сложно. Но эксперты говорят, что, в принципе, это и не имеет особого значения. То есть не обязательно бить по заводам, производящим самолеты, да? Если ты помнишь, недавно была атака в Подмосковье на завод в Сергиевом Посаде, да, который производит оптику. Uh-huh. Вот. И, собственно, такие вот другие предприятия, которые косвенно создают какие-то комплектующие, которые могут использоваться в самолетостроительстве, они скорее являются целью для Украины. Да? То есть можно отыскать такие предприятия еще, которые находятся поближе к нашим границам, и целенаправленно по ним бить. Да? Например, если какой-то завод производит там полупроводники, то это сразу решает очень много проблем. Да? Потому что это и не производство ракеты сразу останавливается, и производство самолетов. Вот. Ну и, собственно, уничтожение самолетов именно на аэродромах. Это тоже стратегия, которую использует Украина. И, в общем-то, так мы можем доставать их самолеты.
Ну, получается, что плюс-минус сейчас истощается все-таки возможность. Да, у России непонятно, какие у них возможности строить новые самолеты, но есть такой определенный парк и вертолетов, и самолетов, и что-то там отстраивать. Но даже долго продолжаться не может. Может, они еще какие-то способы используют, чтобы вот свои борты не терять во время войны?
Ну, если ты обратишь внимание на цифры, да, вот, которые мы озвучивали с самого начала, даже вот по данным Генштаба, да, за 2022 год была сбита вот львиная часть самолетов, особенно в первые месяцы, да, когда они залетали на территорию Украины. Вот. А вот в 2023 уже очень мало потеряно машин. Если вспомнить, то в мае была такая активная охота, когда упали сразу два, были сбиты нашими ПВО, два борта самолетов российских Су-34 и Су-35 и два гвинтокрыла, да? И вот. И, собственно, тогда вот нам удалось достать эти борты. Почему мы их сейчас сбиваем мало? Потому что, во-первых, россияне стали хитрее, они стараются держаться подальше, не залетать в воздушное пространство Украины, и они сделали ставку, как говорят эксперты, на модернизацию, то есть на модернизацию самих самолетов и на модернизацию боеприпасов. То есть задача такая, например, вот эти кабы с крылышками, да, про которые мы уже слышали, которыми они не только пытаются более точно попасть в цель, но это дает возможность не подставлять самолет, то есть стрелять с более дальнего расстояния.
Ну и еще один вопрос. Совсем недавно появилась новость о том, что Россия передала Ирану самолеты Як-130. Что это за борт и как это так? У них что, у самих очень много сейчас самолетов, чтобы делиться еще со своими, ну вот такими союзниками, партнерами?
Ну смотри, этот самолет, который их произвели два в прошлом году, это самолет тренировочный. Uh-huh. То есть он не применяется в военных действиях в Украине. Вот. И он передан с целью обучения пилотов иранских для того, чтобы они пересели потом на Су. Да, и вот эти сушки, которые они обещают дать Ирану, это уже произведенные Су, которые были произведены для Египта. Египет из-за санкций отказался от этих самолетов, да, на них стоит более простое оборудование, но все-таки вот России есть что предложить взамен на шахеды.
Спасибо большое, Наташа. Наталья Неделько была гостем нашей студии. Обсуждали вот потери, которые вооруженные силы Украины нанесли военно-космическим силам Российской Федерации, ну и способности России восполнить свой парк самолетов и вертолетов во время полномасштабной войны. К нам присоединяется Алексей Гетьман, военный аналитик и ветеран российско-украинской войны. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, ну прежде чем с вами обсудить вот состояние дел на фронте, я вас попрошу обсудить, наверное, достаточно важное назначение министра, нового министра обороны Рустема Умерова. Сегодня вот вывел президент Владимир Зеленский его перед представителями силовых ведомств, сказал вступительное слово, вот цитата Зеленского: «Украинский воин – это ключевой приоритет сил обороны. Если для блага и прочности воина нужны изменения в деятельности сил обороны, значит, такие изменения должны быть мгновенными. Это касается всего от бюрократических процедур, которые отнимают время и энергию воинов, до обеспечения наших воинов. Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть отменена, должна быть отменена. Каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье воинов, должна быть найдена и поставлена в украинские войска». Ну и вообще, вот таким лейтмотивом была диджитализация именно работы Министерства обороны под главой нового министра обороны. Алексей, ну, о чем говорит вот такие приоритеты, которые Зеленский озвучил новому министру обороны. Значит ли это, что украинские вооруженные силы готовятся к новой волне мобилизации? Насколько эти вызовы, которые очертил украинский президент, они действительно актуальны перед Минобороны? Может, вы что-то еще назовете, какие-то проблемы, которые стоило бы сейчас решить?
Скорее всего, назначение министра обороны нового, это напрямую не связано с возможной мобилизацией, которая вполне возможно нам придется проводить, потому что те войска, которые сейчас ведут боевые действия, они требуют замены, они требуют ротации. Это не означает мобилизация, что нам не хватает вооруженных сил, это означает, что те люди, которые по несколько месяцев, по полгода, а некоторые по году беспрерывно участвуют в боевых действиях, они требуют определенной передышки для восстановления в себя физически и психологически. Это очевидно, поэтому в этой войне, я думаю, мобилизация еще будет. По поводу диджитализации, оцифрования всей документации, это достаточно трудоемкий процесс, достаточно объемный, не трудоемкий, а скорее объемный процесс, там сложного ничего нету, но надо всю документацию, которая есть, особенно то, что касается поставок, техники, продовольствия, формы, всего. Она должна быть поставлена на электронный учет, должны быть защищены с многократным дублированием, чтобы оно нигде не потерялось. И тогда, в принципе, в автоматическом режиме проще будет определить, что необходимо и насколько это соответствует. Цены, например, на закупку чего-то соответствуют тем ценам, которые можно найти в открытом доступе. Поэтому я думаю, что это будет основная задача нового министра – привести в порядок, подчистить те грехи, которые есть сейчас в Министерстве обороны. И мы должны помнить, что министр – это все-таки менеджер, это политическая должность. Он не должен, ни в коем случае, он не должен быть военным. Практически во всех странах блока НАТО давно принято такое решение, что министр обороны должен быть человек гражданский. Можно много объяснять, почему, но если на это, я думаю, есть люди, которые объяснят лучше меня, почему это необходимо. Чтобы не возникало каких-то интересов, чтобы не возникала какая-то связь между военным, который на действительной службе, и теми людьми, которые служат в том смысле, чтобы определенные заказы, определенные поставки, чтобы чтобы не было никаких связей между
конфликта интересов, так можно сказать.
Проще говоря, чтобы не было конфликта интересов. По большому счету, планы боевых действий, планы ведения войны определяет не министр обороны, ни в коем случае, это определяет все-таки генеральный штаб. У нас, вы знаете, у нас привычка еще у многих осталась в времен Советского Союза, когда военных, там были исключительно военные в Советском Союзе, начиная там с Устинова, Гречка, то есть, которые в высоком воинском звании, так сейчас и в российской, осталась такая традиция в российской армии. У них министр обороны считается как высшая военная должность в вооруженных силах. Это не так. Высшая военная должность – это главнокомандующий. Министр обороны – это менеджер, который должен обеспечивать армию всем необходимым. Всем, чтобы не перечислять, понятно, все, что необходимо, и контролировать, чтобы эти поступления, эти закупки, проще говоря, они соответствовали тем ценам, которые есть на рынке, а чтобы они ни в коем случае не были завышенными. По большому счету, министерство и министр как политическая фигура в Министерстве обороны, как менеджер Министерства обороны, они должны заниматься, по большому счету, обеспечением наших вооруженных сил всем необходимым. А планировать военные операции или там еще какие-то действия, даже учения, перемещение войск, все остальное, это прерогатива генерального штаба, ни в коем случае не министра обороны.
Да, нужно четко подчеркивать, что Минобороны занимается ресурсным обеспечением тех операций, которые планирует генеральный штаб, потому что действительно, наверное, в широких массах украинцев есть такое определенное представление, что тот же Резников там ответственен за какое-то положение дел на фронте. Еще один вопрос. Еще один вопрос к вам перед тем, как вот перейти к обсуждению боевых действий. Об инциденте в Румынии. Ну вот заявили в один из дней атаки на юг Украины украинские пограничники, что беспилотник, то ли обломки беспилотника «Шахет», то ли целый «Шахет» упал на территорию Румынии. Отрицали это министр обороны румынский. И вот пришло подтверждение. Там, ну вот я вот просто вам зачитаю две цитаты. Вы, пожалуйста, прокомментируйте, как вам реакция на вот это вот все. Президент страны Клаус Йоганнес, когда получил вот данные о том, что упал действительно беспилотник на территории страны, сказал следующее. Если падение обломков российского дрона в Румынии подтвердится, это будет серьезным нарушением территориальной целостности и суверенитета. Ответил ему фактически генсек НАТО Йенс Столтенберг, Румыния член НАТО, и доложил об инциденте, я так понимаю, в Брюссель. Так вот, он сказал, что у Альянса нет информации о том, что инцидент с найденными обломками беспилотника в Румынии был, цитата, «преднамеренной атакой России». Алексей, это что-то новенькое. Атака на страны НАТО должна быть преднамеренной, чтобы страны НАТО как-то на нее реагировали?
Вы знаете, к сожалению, страны НАТО до сих пор, они боятся какой-то конфронтации с Российской Федерацией, они боятся, что конфликт может быть расширенным, они не хотят быть втянуты в войну непосредственно блок НАТО с Россией. Ну, по большому счету их можно понять, но постоянно прятать голову в песок, ну, это не очень правильно мне. На мою субъективную точку зрения, это не очень правильная тактика. И вы видите, уже пошли разговоры, упал шахет или упали обломки. Ну, дьявол прячется в мелочах. Если упал шахет, это была атака на страну, члену Альянса. Если это упали обломки, то это можно списать на то, что мы его сбили. И он такой над нашей территорией, он просто поломанный, уже неуправляемый, кусками упал на территорию Румынии. То есть вроде как и ничего страшного не произошло. Не, ребята, это упали не обломки, это упал шахет. Это была умышленно или неумышленно, это была атака на страну, которая есть членом НАТО. Почитайте внимательно пятую статью вашего устава. И там прописано, что и как вы должны делать. Выражать обеспокоенность, схуливание. Ну, это не совсем правильная позиция. Таким образом россиянам просто развязываются руки. Я не думаю, что они будут атаковать какие-то страны, страны-члены Альянса непосредственно, то есть какие-то ракетные атаки или там пытаться войска пересекать границу и производить вторжение. На это нет сейчас ни сил, ни ресурсов. Но реакция, она о многом говорит. И эта реакция, честно говоря, нам в Украине здесь не очень нравится.
Сегодня директор аналитического отдела разведывательного управления Минобороны США Трент Молл заявил, что силы обороны Украины могут прорвать все линии российской обороны на юге страны до конца года. Вероятность этого он оценил 40-50%. Прямая речь, если бы мы говорили об этом две недели назад, я был бы немного пессимистичнее. Их прорыв через второй оборонительный пояс на самом деле довольно значительный, сказал американский разведчик. Отметил он два фактора, которые могут повлиять на успех сил обороны в этом году. Это запас боеприпасов, необходимых для работы артиллерии, благодаря которой, в частности, да, во многом и становится возможным вот такое вот продвижение вооруженных сил Украины, и погода этой осенью. В то же время представитель разведки заявил о том, что США уже готовятся к следующему, так называемому, боевому сезону. Даже при отсутствии прорыва всех линий обороны оккупантов, Украина, по его словам, сможет расширить плацдарм для наступления вокруг Работина, где добилась наибольших успехов, удержать эти свои позиции и подготовиться к прорыву в следующем, 2024 году. Алексей, мы вот несколько недель назад или две обсуждали то, что разведка США не верит в то, что ВСУ выйдут к Азовскому морю в этом году, и тут такое изменение мнения, с чем вы его связываете?
Ну, вы знаете, иногда, учитывая, что это все-таки разведка, и поэтому они иногда выдают информацию, которая тоже является частью их работы, разведывательной работы.
ИПСО.
Это может быть дезинформация, потому что выйти к побережью Азовского моря нам вообще не надо. По большому счету, именно к побережью. То есть такая задача не ставилась, и вряд ли она была поставлена, потому что это очень легко объясняется. Для чего нужна была наступательная операция именно на юге, это тоже достаточно очевидно. Мы хотим перерезать возможность Российской Федерации поставлять что-то в Крым и в ту группировку, которая возле Крыма, Херсонскую группировку, Крымскую группировку российскую, чтобы у них остался такой Крымский мост, который тоже не бессмертный. И таким образом будет очень большая группировка российская, окажется, по большому счету, отрезана от поставки чего бы то ни было для войска. Это ротация, это боеприпасы, это снаряды, это горючий смазки, все. И тогда можно сказать, что, в принципе, эта группировка, которая осталась в Крыму возле Херсона, она обречена.
А до куда дойти нужно, Алексей, для этого?
До Токмака. Угу. 20 километров надо прийти, этого будет достаточно. Дело в том, что мы находимся сейчас в 20 километрах от Токмака и в 20 километрах от Волновахи. Если посмотреть внимательно на карту, которую вы сейчас показываете, Токмак – это железнодорожный узел, который ведет на юг к Мариуполю. Ну, можете посетить карту по памяти. На юг, да. Ну, есть там функция показать железную дорогу. Это единственная железная дорога, которая там проходит. И она идет от Волновахи до Токмака, и от Токмака она идет на юг до Мелитополя и на запад до Джанкоя. Больше дорог нет. Если железных дорог нет. Если посмотреть на их фортификационные сооружения россиян, то они, по большому счету, идут параллельно этой железной дороге. Они не за населенный пункт борются. Это, ну, это для широкой публики, как говорят, для того, чтобы там можно было о чем-то красиво говорить, идет разговор про то, что нужно захватить эту железную дорогу, и тогда россиян останутся без логистических возможностей. Эта дорога железная, это, по большому счету, ракатная дорога, по которой в больших количествах перевозится из Российской Федерации в Крым, из Крыма в те группировки, которые находятся на юге, там, где мы сейчас атакуем Бердянские, Мелитопольские, Волноваховское направление. И без железной дороги останется только автомобильный транспорт. По нему, ну, мы понимаем, много не перевезешь. Одно дело 20-30 вагонов, а другое дело 2-3 машины. Мы понимаем, какая-то громадная разница. И идет, по большому счету, идет война за эту дорогу. Как только нам удастся эту дорогу перекрыть, для этого достаточно выйти или на Волноваху, или на Токмак, то это будет, по большому счету, перелом не только в наступательных действиях летне-осенних. Это можно считать переломом во всей войне, потому что после этого, после того, как пропадет возможность что-то привозить в Крым, временно оккупированный, то ему останется сопротивляться 2-3 месяца, не больше. Дальше все, у них просто все закончится. А подвозить нечем. Вот за что идет война, а не за имя рек, населенный пункт.
Я правильно вот вас сейчас понимаю, что в принципе в течение вот этой, ну, этой годичной кампании в этом году достаточно вот выполнить этот план, о котором вы сейчас говорите, и дальше уже, ну, входить в новый боевой сезон, как выразился вот представитель американской разведки, да?
Сезон уже особого не будет. Это уже останется только сузить линию фронта, отбить попытки наступать россиян на Лиманском и Купинском направлении. И, в принципе, тогда можно будет процитировать слова из песни: мы уже победили, просто это еще не так заметно. Я считаю, что когда мы перекроем, захватим или освободим эту железную дорогу, это будет, в принципе, победа в войне.
Там вот появляются некие сообщения. Сначала сообщили вот представители группировки ДНР, Ходоковский в частности, ну и Deep State подтвердил, что в районе Новодонецкого сейчас идут боевые действия. Это такое угледарское направление к востоку, оно от Великой Новоселки. Ну вот уже есть подтверждение действительно даже от украинских аналитиков, что что-то там происходит. Что там сейчас происходит, Алексей, как считаете?
Ну, опять же, 20 километров до железной дороги, до Волновахи, от Угледара, там, где мы находимся, 20 километров, и от Работиного до Токмака тоже 20 километров. Идет война за ракатную дорогу, по которой, ну, знаете, военные, они же, когда планируют какие-то действия, они же анализируют ситуацию. И самое главное, это кроме того, что мы уничтожаем артиллерию врага, от 15 до уже 37 в день артиллерийских систем. Кроме того, что мы уничтожаем склады, мы не просто должны им ухудшить ситуацию с поставкой чего-то, а мы сделаем так, что поставка будет просто невозможна. Потому что те дороги, которые останутся, даже если мы не выйдем к побережью Азовского моря, они, ну, несколько машин, но они толку никакого там, ну, они не смогут обеспечить тут всю группировку, которая находится в Крыму и возле Крыма, скажем так, тем всем, чем необходимо. У них останутся только вот подкожный жир, те запасы, которые у них там сейчас есть на микроскладах, в боевых, ну, в подразделениях есть же там комната сберегания оружия, там тоже хранится определенный на складах артиллерийских небольшой запас боекомплекта, снарядов. Война же идет артиллерийская, и россияне делают упор на живую силу, на артиллерию. И когда не будет как подвозить снаряды туда, ну все, ну неужели это не очевидно?
Алексей, какие риски вы видите в реализации вот этого плана? Ну, кроме, наверное, естественный риск, да, это наступательная операция, которую сейчас Россия проводит на Купинско-Лиманском направлении, пытаясь отвлечь резервы, пытаясь продвинуться, да, прорвать там вот эту линию фронта. А еще, допустим, поставки вот боеприпасов. Или, в принципе, сейчас все налажено, и дело только, ну, за отважностью, решительностью украинских бойцов на юге?
Нет, нам не хватает. Естественно, нам не хватает боеприпасов, нам не хватает особенно артиллерийских снарядов для того, чтобы отбивать атаки на, ну, на север, скажем, на нашей линии фронта, на Лимано-Купинском направлении. Там враг будет отчаянно, ну, делать отчаянные попытки для захвата. Ну, они понимают, что они дойдут до речки Оскол, дальше, если дойдут, дальше они не продвинутся. Потому что форсировать у них не получится, и на другом берегу горный кряж, который мы укрепили, его просто, и они не в состоянии его преодолеть. Они это прекрасно понимают, но они будут кидать, не считая людей, количество, для того, чтобы принудить нас к тому, чтобы мы туда перекинули какую-то часть войск. То же самое они психуют на Марьинке. Они там начинают вести активный бандит, 9 лет там уже воюют, а тут никогда такого не было, и вот опять. И все равно они на работе, ну, на юг, они будут перебрасывать свои части. Они перебросили 2 десантные дивизии туда, 7-ю, 76-ю, потому что они же тоже военные, они тоже прекрасно понимают, что когда мы перекроем возможности поставлять что бы то ни было в Крым и в такую группировку возле Херсона, то эта группировка будет просто обречена. Они это прекрасно понимают, поэтому очень правильно оценивают наши партнеры, что это большой успех, что мы медленно, но продвигаемся, потому что они туда кидают практически все силы. Для них потеря Токмака, Волновахи, это по сути, ну, это все.
Алексей, ну вот рассуждаем и мы с вами, да, и в западных СМИ об этих линиях обороны Российской Федерации. Наверняка же за этим всем наблюдают. В Кремле тоже прикидывают шансы на то, что ВСУ их прорвут. А есть у них сейчас время, возможности как-то там, ну, еще что-то понастроить между Работино и Токмаком сейчас, чтобы избежать вот такого негативного для себя сценария?
Такого у них нет, они могут только усиливать количественно. Ну, они там копать могут, но одно дело построить железобетонные конструкции, для этого нужны инженерные войска, так просто сами солдаты, они могут окоп выкопать, блиндаж могут выкопать, там его как-то облагородить, устроить, чтобы там можно было находиться, но построить дот из железобетона, ну, это нужны инженерные войска, вряд ли они это успеют сделать, тем более делать какие-то отдельные точки, но смысла нет, их можно обойти, а построить широкую линию, но они вокруг Токмака построили, по кругу построили укрепление, чего вдруг. Они понимают, насколько это важный железнодорожный узел, насколько важно его защищать. Я думаю, они будут бороться там до последнего. Ну, а шансы, я думаю, что 20 километров. Очень хочется верить в то, что мы их сможем преодолеть до дождей, потому что это тоже может сильно, если пойдут сильные дожди, то это может повлиять на возможность нашего наступления. Но судя по прогнозам, ну, хотя синоптики ошибаются один раз на каждый день, вроде бы сентябрь обещает быть сухим.
Алексей, если мы уже так с вами далеко смотрим, а там, ну, мы видели вот эти вот карты укреплений, которые Россия понастроила на юге Украины, там вокруг Токмака, он как крепость выглядит, весь окружен вот этими укреплениями, как будет выглядеть штурм этого населенного пункта, или там тоже достаточно, в принципе, подойти на дальность работы артиллерии, и оккупанты, ну, при удачной работе вооруженных сил Украины будут вынуждены покинуть этот город, или мы увидим городские бои?
Нет, пусть там сидят. Это, в принципе, они там, ихние войска, и они там особо нам не нужны. Нам нужно выйти на железную дорогу еще раз. Нам нужно возможность двигаться по железной дороге не только за счет партизан, за счет подрыва каких-то составов, просто сделать, чтобы по этой дороге было невозможно ездить. А в Токмаке, ну, мы его можем обойти, пусть там сидят дальше. Ну, сколько они там просидят, насколько их хватит. Если Бахмут, то там, да, там у них он в наполовину окруженном состоянии, у них есть какие-то возможности туда что-то поставлять, оттуда что-то вывозить, какие-то действия делать, хотя там все эти действия под нашим огневым контролем. Но одно дело артиллерийские атаки, они не всегда попадают, снаряды там можно проскочить как-то, только когда ты в полном окружении, ну что ты там будешь делать? Я думаю, они очень быстро сдадутся, потому что они прекрасно понимают, что ну что, все, закончится у них, закончатся снаряды, закончатся патроны, что дальше они будут делать.
Пентагон во время визита в Киев до сих пор находится Энтони Блинкен в Украине, глава, госсекретарь Соединенных Штатов Америки. Это вот объявило о выделении очередного транша военной помощи Украине на 175 миллионов долларов. Ну, там, кроме снарядов, о которых мы с вами говорим, непонятно, да, их там много, немного, там просто отмечается, что выделяются эти снаряды, там 155-миллиметровые, наверное, недостаточно, тем не менее, ну...
Большие, извините, что перебиваю, это небольшие поставки. Нам, нам необходимо где-то, не в идеале, а... Если говорить про количество снарядов, то вот этот миллион, который нам обещали, это в принципе неплохо, но это тоже не так много. Нам в год нужно на сегодня минимум 2 миллиона снарядов, а лучше 3. Это так, это не очень с активными боевыми действиями. Вот 3 миллиона снарядов дадут нам возможность сделать примерно 13 тысяч выстрелов в день. Тогда мы... не только паритет будет с российскими выстрелами, а будет и наше преимущество. Потому что их количество выстрелов у россиян сокращается. Их производственная мощность на сегодня это 1,5 миллиона, что дает им возможность делать примерно 4200 там, с копейками выстрелов в день. Именно их производство. Но это для них мало. А те снаряды, которые у них были на начало войны, это 15-20 миллионов, они практически все вычерпали. Ну, у них были дни, когда они выпускали 80 тысяч снарядов за сутки. Ну, недаром же Шойгу поехал в Северную Корею и сейчас Ким Чен Ын приедет в Москву. Я думаю, там идут договоры про поставку не каких-то там специфических изделий военных, а именно, скорее всего, про поставку снарядов. Потому что россияне сегодня используют, стреляют примерно в два раза больше, как минимум, точнее, в два раза больше, чем их производственные мощности. Но они пока еще добирают тот запас, который у них был с этих 15-20 миллионов, но уже на пределе. Поэтому им надо срочно что-то делать, и, скорее всего, это будет Северная Корея, и там разговор не про несколько, как у нас там. Европа гордится тем, что они увеличат производство снарядов в два раза. В два раза. Было 300 тысяч, будут производить 600. Это в два раза, но это нам поможет, конечно, но это не решит вопрос. Поэтому и россиян такая же самая ситуация. У них 1,5 миллиона, и это тоже не решает им вопрос в сегодняшней войне, по большому счету артиллерийской войне. Поэтому я думаю, что минимум миллион в год они будут минимум просить у Северной Кореи, а у них хватит, они могут такую поставку сделать.
Спасибо. Спасибо, Алексей. Поджимает время. Очень интересно было с вами пообщаться. Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, был вместе с нами. Идем дальше. С 11 по 20 сентября в Армении на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении ЗАР состоятся совместные армяно-американские военные учения. Сообщается, что они предполагают, цитата, выполнение задач по стабилизации конфликта между сторонами во время миротворческой миссии. Что означают эти учения для Кремля и что там происходит вообще сейчас между Арменией и Азербайджаном? Вот сейчас лидер Армении Никол Пашинян заявил о том, что вот на грани военного конфликта с Азербайджаном находится его страна. Об этом поговорит с экспертами моя коллега Анастасия Середа. Настя, привет.
Привет.
Настя, что там сейчас происходит, чего ожидать?
Начнем с того, что сейчас, в принципе, очень насторожная обстановка вместе Армения и Россия. И сейчас, на фоне этого, сейчас очень накаленная обстановка между Арменией и Азербайджаном. Что сейчас там происходит и, в принципе, какой дальше политический курс будет у Армении, мы поговорим с Арманом Сулейманяном. Он с нами на прямой связи, журналист из Армении. Арман, добрый вечер.
Здравствуйте, коллеги, добрый вечер.
Давайте с вами начнем с того, что вот за этих 5 лет, что Никол Пашинян на должности премьера, как взаимоотношения Армении с Россией развиваются, да, потому как я помню в 2018 году, что народ ожидал того, что от России будут уходить, что все-таки влияние должно было уменьшиться. Случилось ли это, произошло, либо Армения все так же зависима от России, и в каких сферах?
Да, конечно, зависимо, потому что электроэнергия, газ – это полностью под контролем Российской Федерации. И в свое время бывшие руководители страны не сделали ничего, чтобы у нас была хоть какая-то диверсификация. И даже труба, которая идет газовая с Ирана, потом опять что-то они там намудрили, и она была продана опять-таки российскому «Газпрому». То есть экономическая зависимость, она была всегда и укреплялась с каждым лидером Армении. Эффект Никола Пашиняна с 18 года был в том, что если предыдущие лидеры Качарян и Саркисян как-то могли говорить о том, что у них какие-то особенные отношения с Россией, то Никол Пашинян пришел доказать всем, и в частности народу, что абсолютно неважно, кто во главе Армянской Республики, любой человек, хоть швабра, если она сотрудничает с Россией, то все прекрасно. То есть России вообще абсолютно не важно, насколько мы демократичны и насколько хорошо некоррупционно или наоборот коррупционно управляется наша страна. То, что происходит за последние несколько дней, и иначе как сумасшедшим домом, это назвать нельзя, потому что пошли какие-то веяния, какие-то тенденции, где, ну, не то, что не на дипломатическом языке, Никол Пашинян просто начал хамить российской стороне, и вне зависимости от того, какие отношения, насколько они дружелюбные или нет, просто лидер государства не имеет права так нагло и так бесцеремонно себя вести. Признаться, все политологи, журналисты, мы все в недоумении, потому что мы не понимаем, что у нас происходит в стране. То есть, если это изменение курса нашей страны к Западу, то, может быть, сначала нужно было пригласить на выход российские войска из нашей страны, и только после этого как-то другие шаги предпринимать. Злейший враг Ирана, американцы скоро будут проводить с нами учения. То есть, опять непонятно, Иран разрешил американцам проводить учения в нашей стране, потому что у нас настолько беспомощное и бесцеремонное правительство, что уж лучше пусть американцы тут проводят, значит, свои военные, значит, маневры, чем турецкий тандем нападет на нас опять. А то, что на границе идут скопления живой и технической силы со стороны Азербайджана, это просто транслируется каждый день в армянском интернете. И мы все ждем очередной войны, которая была в 2020 году. Но ужас данной ситуации, как мне представляется, он заключается в том, что никто ничего не понимает. Идут какие-то маневры на политическом уровне, но никаких объяснений тому, делается это просто назло кому-то или есть выверенный, понятный и целеустремленный политический курс, вот этого вот вам реально никто не скажет. Можете связываться с любыми политологами и экспертами, они просто передадут вам, как мне кажется, ту же ситуацию, что есть сумбур, есть какие-то непонятные шаги, заявления, но что под этим и куда все это ведет, никто ничего не понимает.
Смотрите, но вот заявление того же Пашиняна о том, что, цитирую, стратегической ошибкой была зависимость Армении от России в сфере безопасности, это, я так понимаю, вы говорите, прямое хамство России. А если вот он смело так себя ведет, возможно, уже есть какой-то запасной план, да, запасной вариант, не просто же так он решил изменить этот курс? Или, возможно, не сошлись с Кремлем в каких-то вопросах?
Ну, это, конечно, приятно, что вы во всем этом ищете интригу, но у меня к вам встречный вопрос. А что, в 2018 году он не знал, что это была великая ошибка? То есть 5 лет потребовалось вот ехать постоянно в Кремль и все вопросы утверждать, и прекрасно пользоваться всеми привилегиями премьер-министра Армении. И только спустя 5 лет к нему пришла вот эта мысль, что, оказывается, это было не очень умно. Но было 5 лет, ну вот бы и менял бы курс, или бы постепенно заявлял о том, что те люди, которые были до меня, работали и делали неправильно, а я вот все делаю правильно. То есть для меня это нонсенс, когда 5 лет Никол Пашинян ведет себя как самый пророссийский армянский лидер, даже пророссийские, чем Серж Саргсян и Роберт Кочарян, и вдруг к нему пришло озарение. Вот результаты этого озарения спустя 5 лет я, честно говоря, не понимаю.
Чем это может обернуться для Армении, если вдруг решили поменять резко, да, так, курс, если идет такая зависимость по всех сферах, да, то возможно ли повторение сценария, что ну, силовой метод Россия применит?
Конечно, возможно все, потому что то поведение, которое сегодня проявляет Никол Пашинян, он может объявить войну Малайзии завтра. Потому что такие заявления, как мне кажется, лидер государства не может решить за одну ночь. И не может резко все это делать за одну ночь и на утро полностью совершенно другую реальность представлять собственному народу. Тем более, что у нас ситуация напряжена с Карабахом, там уже 8 месяцев люди голодают. И не решать вопросы голодающих армян, там есть смертные случаи от голода. Я понимаю, что фон украинской войны перекрывает и несколько смертей в Карабахе не очень-то трогают мировое сообщество, потому что каждый день сотнями гибнут люди на фронтах, значит, в Украине. Я это тоже прекрасно понимаю. Но и вы поймите, если у тебя на глазах в онлайн-режиме погибают соотечественники, единственное, о чем ты должен думать, это как спасти их, а не о том, как поменять курс, и то очень непонятно и сумбурно.
А как вы реагируете на то, что Армения впервые отправила гуманитарную помощь Киеву, да, и жена премьера Никола Пашиняна Анна Акопян тоже впервые приехала в Киев на заседание первых леди и джентльменов. Это какое-то потепление между Киевом, да, и Ереваном?
Если вам интересно мое мнение, то когда было землетрясение в Турции, несмотря на то, что между нами была война, то есть мы даже позитивно смотрели на то, что мирные жители, которые пострадали от землетрясения, ни в чем не виноваты, и Армения также помогла. То есть в этом ничего особенного нету, сопереживание присуще армянскому народу, и какой-то знак в этом видеть мне не приходится. Хотя я не исключаю, что поскольку Блинкен находится в Украине, возможно, какие-то консультации там будут, и это все не случайно.
Ну, вот но четкой информации нет. Говорили о том, что Акопян хотел встретиться с Блинкеном, однако у них не получилось. Хорошо, а давайте еще поговорим с вами Армения и ОДКБ. Там нахождение Армения назвала довольно проблемным в этом союзе. Как считаете, это еще одно заявление, которое ну, там, дает России возможность задуматься о том, что между ними да, и Ереваном есть разногласия? Либо же это просто да, поговорить?
Можно и так, и так. То есть все зависит от того, какая последует реакция России. А то, что проблемы с российскими миротворцами налицо, это очевидно для всех. Недавно азербайджанская сторона в присутствии российских миротворцев просто выкрала 3 молодых людей, когда они пытались пересечь мост Хакари. И в Армении все прекрасно понимают, что российская сторона не самый лучший гарант безопасности карабахского конфликта. С другой стороны, опять-таки, сегодня покупать россиянам билет в одну сторону, не заменяя это все какими-то другими гарантиями, тоже не самое умное решение. И об этом очень много говорят в Армении и в Ереване в частности.
Давайте с вами подсуммируем. За 5 лет Пашинян не оправдал доверие народа. В то же время сейчас его позиция по поводу того, чтобы уйти от России, провести совместное обучение с США, не имеет под собой никакого подгрунтия из-за того, что нет какого-то плана, сценария, что за 5 лет он это не сделал.
Ну, сами посудите, если главнокомандующий, проигравший войну, остается у власти, потому что стул слаще, чем авторитет, что можно о нем еще сказать? Пашинян 5 лет делал все то, что ему угодно. Он делал заявления, которые ему угодно, и он никогда не нес ответственности. Есть даже в армянском интернете прекрасный мем, это реальная речь Пашиняна, где он говорит: «Да, я номер один виновник всех бед Армении, но я не ответственное лицо». И вот этот сумбур, этот каламбур до сих пор никому не понятен. То есть если ты виновный, но ты не ответственный, тогда ты ответственный. И
Арман, простите, у нас поджимает время. То есть, по сути, если говорить о том, что, в принципе, за 5 лет Пашинян не оправдал доверия, и навряд ли Россия отпустит Ереван мирным путем.
Спасибо, Настя, Анастасия Середа и Денис Тимошенко работали для вас в студии. Наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. Больше в интернете, во всех популярных социальных сетях. Ставьте этому видео лайки, подписывайтесь на нас в YouTube. Удачи, до завтра.